Глава 19. Религиозный диспут двух философов всегда оканчивается войной двух народов. Печально, но факт. Об их содержательном диалоге в ту ночь Лев рассказывал с чувством неподдельного стыда, хотя, по его словам, он-то был предельно вежлив и корректен, поэтому и мы вынуждены принимать данный отрывок на веру, типа «Ладно-ладно, как скажешь, Лёва Джан». «Какой бесчестно одетый шайтан посмел потревожить нашу величественную особу, отходящую ко сну!»
«Это я, твоя Мэри в Поппинс. Хотела поцеловать тебя на ночь за соответствующее место, но ты ж заперся весь, блин, как барсук в швейцарском сейфе».
Полторы минуты напряженного молчания, пока султан переваривал сказанное, а стражи в Зиндане молились, чтобы о них вообще не вспомнили.
«Я узнал тебя! Ты багдадский вор, Лев Абаленский, переодетый в женское платье! Зачем так ко мне ходишь? Вах, что люди подумают!»
Теперь уже мой друг долго собирался с ответом, хотя, как правило, у него такие вещи не застревают.
«Это был юмор такой, истерическое ха-ха-ха, да? Круто, я ценил. А теперь за откровенность откровенностью. Мне позарез надо хоть что-нибудь у тебя украсть. Профессиональная гордость обязывает, сам понимаешь».
Муслим Эйлюли подмолчал, прикинул проблему так и эдак, а потом здорово развеселился.
«Вайма, о бесхвостый шаг в платье продажной женщины! Как ты можешь красть у нас, если находишься в нашем же дворе, и по одному моему зову сюда вмиг сбегутся отважнейшие стражи, храбростью подобные южным львам, а силой северным барсам? Или ты усыпишь их всех чародейными словами? А может, воспаришь ко мне, размахивая голубыми шароварами, как крыльями любви? Вот-вот, смотри, у меня тут целый кошелек золота! Возьми его! Ну же, ну! Ну, подпрыгни, поймай! Укуси, о ничтожнейший и презренный внук бездарнейшего поэта, наушителя шаря... Шмякс!»
Впоследствии Абаленский голословно утверждал, что любые оскорбления в свой адрес он бы простил, но наезд на дедушку... В одно мгновение он подхватил с земли горсть чуть подсохшей грязи и снайперски направил ее в цель. Маленького султана снесло вглубь комнаты, а кошелек с золотом тяжело упал под ноги отчаянного бомбометателя.
«Не украл, но получил в качестве сатисфакции», —
удовлетворенно крякнул благородный русский дворянин начала 21 века.
«А теперь я решительно делаю ноги».
Он величаво удалился под плохо сдерживаемые аплодисменты из Зиндана. Великий султан взвыл противоугонной системой, уже когда лев проходил через заднюю калиточку дворца. За его спиной суетились разбуженные люди, нукеры и царедворцы бегали взад-вперед с традиционными лампами, спотыкаясь и пихая друг друга. Кто-то даже умудрился подудеть пару раз в длиннющую под 5 метров трубу, призывая всех законопослушных мусульман на спасение возлюбленного господина. Но в целом суматоха была достаточно ровной, не грозившей немедленно выплеснуться за стены дворца и поглотить нарушителей спального режима. В том смысле, что все занимались своим делом. Вот двое стражников, например, старый и молодой, отбросив щиты, старательно копали ямку в неподатливой земле. 3 шага на север от калитки, метр вглубь и 1 000 000 таньгаваши. Спрашивать, какой иблис их подвиг на этот подвиг, кламур, вряд ли имело смысл, все догадались с 3 раз. Хотя можно попробовать угадать и по американской системе тестирования. 1. Джордж Буш. 2. Владимир Ильич Ульянов Ленин. 3. Хаджа Насреддин. Развлекайтесь. Погони не было. Не то чтобы они никому не были нужны, просто ночью бегать с факелами по спящему городу чревато. То, чего не догоняло высокое начальство, отлично понимали рядовые подчиненные. В избежание паники, пожаров и прочих неприятностей ловить никого не надо. Как говорится, охотясь на тушканчика, не рой яму под верблюда, ибо на чей размер она вырыта, тот туда и попадет. А вытягивать из ямы озверевшего верблюда под счастливое хихиканье тушканчика дураков нет.
Можешь мне не верить, я тебя не заставляю. Но в ту ночь за нами действительно никто не гнался. Не, служебное рвение они все-таки понавыказывали, но в их специфично восточной манере нам, европейцам, не понять. Ну, султан там наорал на всех, стражу из Зиндана выпустил, приказал без нас не возвращаться и спокойненько двинул на боковую. Я бы, кстати, на его месте еще и в гарем бы сходил и рюмочку принял, подуспокоиться. А чель дворцовая что, не люди, что ли, да? Ну... Ну, им тоже спать надо, и ночью по городу с высунутым языком бегать абсолютно не в кайф. Народ пошумел для приличия и разошелся. Городские ворота под охраной, до рассвета никто никого никуда не выпустит. Все стопудово знали, что прекрасненько переловят нас утречком. Тем паче, что ожидалось возвращения храбрейшего Асланбея.
То есть в этот раз посрамление не вышло?
Не понял? Да я ж тебе говорю, мне достался вот такенный кошель с золотыми динарами. И муслимке этому я прямо в глаз залепил. Причем, отметь, первым же броском из неудобного положения, обычной грязью. Так что...
Получается, что кошелек просто случайно упал вниз.
Случайно? Да иди ты знаешь куда со своей писательской принципиальностью. На себя вон посмотри, юморист-культурист в Винни-Пуховом топике. В баре бутылка текилы, еще с моего прошлого приезда неоткупоренная, жлоб не пьющий, случайно. А, да если бы мне каждый день такие случайности из окон выпадали, я бы уже сам султаном стал. А тебя, зануду, даже в писаре не взял бы. Вот тебе крест не взял бы, клянусь Аллахом.
Но ты его не украл.
Я? Его? Не. Не украл.
Вынужденно сдался лев и, перестав изображать царственный гнев, тихо опустился на кухонную табуретку.
Ну, вообще-то, хаджа говорил то же самое. Ну, не украл, значит. Ну, потом мы его так насрамили, пальчики оближешь.
Я поместил в романе этот поучительный диалог лишь для того, чтобы в очередной раз показать. Лично я не всегда безоглядно верю россказням моего друга Льва Оболенского. Хотя это абсолютно не значит, что вы не должны верить мне. Наоборот! Впрочем, дело ваше, а я продолжаю. Ой, опять это волшебное слово «продолжение».